Now we're going to get into the actual book of Proverbs.
И теперь мы уже перейдем, собственно, к книге Притчи.
So if you have your Bibles in front of you, you want to turn to Proverbs chapter 1.
Так что давайте, пожалуйста, откроем Библии на первой главе книги Притчи.
And I want to start off by talking about the benefits of wisdom for your life.
И сначала первый основной раздел этой книги – преимущества мудрости в твоей жизни.
And in here we want to talk a little bit about the literary genre of Proverbs. What is wisdom literature?
Сейчас нам нужно немножко поговорить о этом жанре, что такое литература мудрости.
And how is it different from the rest of the Old Testament?
Как это отличается от других частей Ветхого Завета?
What characterizes wisdom literature like Job, Ecclesiastes, Proverbs and others?
Что характерно для литературы мудрости таких книг, как Иов, Екклесиаст, Притчи и некоторые другие?
And the reason we need to talk about that is you cannot benefit from something you really do not understand.
И почему нужно об этом говорить? Потому что вряд ли вам будет полезно то, что вы не понимаете.
Biblical wisdom is really a result of careful anthropological observation.
Библейская мудрость – это результаты тщательных антропологических наблюдений. Наблюдений за людьми под руководством и контролем Святого Духа. И одно мы знаем, что в этой книге слово «мудрость» встречается чаще, чем в других ветхозаветных книгах.
But that's not particularly useful for us.
Но это не особенно полезно знать.
It's sort of interesting that number two here, it doesn't have any historical reference. There's no mention of Abraham, Moses, David, with the exception of the first chapter, it doesn't even refer to Israel.
Интересно, что нет какой-то исторической справки, нет упоминания Авраама, Моисея, Давида. И кроме упоминания в первой главе Израиля, нет никакой определенной связи с Израилем. Но здесь говорится о человечестве в целом. Но это аргумент от молчания, здесь прямо ничего не утверждается о самой книге.
There is a different mode of inspiration, however, that's going on.
Есть особый какой-то способ вдохновения.
And this is a little bit more useful for understanding the book of Proverbs.
И нам нужно это хорошо понимать, чтобы использовать книгу Притч.
Hebrews 1:1 there says that God spoke in various ways in Revelation. There were different means that God used to revealing himself.
В Евреям 1:1 говорится, что Бог говорил различными способами. Его откровение давалось людям разными средствами. Например, Моисей видел теофанию, то есть он лицом к лицу встречался с Богом. У пророков были видения, или они что-то слышали, они слышали Слово Божье, встречали небесных посланников, ангелов. Но когда мы смотрим книгу Притч, то здесь говорится больше о мудрецах.
And the ancient idea of a sage or a wise man is more like a sociologist today.
И мудрец вот в таком понимании чем-то напоминает современного социолога.
Because he was an observer of human behavior in creation.
Он наблюдает за людьми, за поведением, за творением.
For example, if you were to take your Bible and go over to Proverbs 24 and verse 30.
Например, откроем Притчи 24:30.
It says, I passed by the field of a sluggard and by the vineyard of the man lacking sense, and behold, it was completely overgrown with thistles. Its surface was covered with needles. Its stone wall was broken down. When I saw reflected upon it, I looked and received instruction. A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest. Then your poverty will come like a robber and your want like an armed man.
Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного, и вот все это заросло терном, поверхность его покрылась крапивой, и каменная ограда его обрушилась, и посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный».
Here in this particular passage, the sage coins a proverb for us before our very eyes.
Здесь мы видим, как описано то, как мудрец составил эту свою притчу. Прямо наглядно у нас на глазах он это делает.
And his laboratory is the field or the vineyard.
Его лаборатория – это поле, это виноградник.
He saw that it took years to cultivate it, dig out the rocks, weed it, fertilize it, and build a rock fence around it.
Он видел, что понадобилось много лет, чтобы возделать эту почву, убрать оттуда камни, насадить виноградник или вспахать поле, сделать каменную ограду.
But the sluggard took it over, and thorns took over, and the stone wall, and the Hebrew says, was torn down. There was no fruit.
Ленивец это все забросил, он не убирал сорняки, он не следил за каменной стеной. На еврейском сказано, что эта стена была снесена, то есть она рухнула полностью, и плодов не было. И здесь сказано, обратил сердце мое, то есть я применил это к моему сердцу и получил от этого урок.
What took years of work, was destroyed by neglect.
То, на что потрачены были многие годы труда, было уничтожено просто из-за пренебрежения.
Scientists call it entropy. It's in one generation everything is lost.
Ученые называют это энтропия, то есть за одно поколение все было утрачено.
But the implication here is that wisdom can overcome this situation. Because it's wisdom that overcomes chaos.
И косвенное применение здесь такое, что мудрость поможет эту ситуацию преодолеть, потому что мудрость, она может справиться с хаосом, окружающим нас.
So Proverbs is somewhat unique in terms of wisdom literature because it has to do with observations about life.
Так что в притчах есть нечто уникальное в том, как они составлены. Они связаны с наблюдениями за жизнью.
And Solomon, who is guided through inspiration by the Holy Spirit, is able to pin things that are timeless in terms of their truth.
И Соломон, который здесь выступает как основной автор, он смог это наблюдать и составить, выразить это в виде таких безвременных истин.
Now we already saw, in terms of Solomon's prologue, how he authored the first 24 books.
И мы уже, когда рассматривали пролог, заметили, что Соломон — это автор первых 24 глав.
And then later sages added additional proverbs, probably from Solomonic origin.
И более поздние мудрецы добавляли некоторые притчи, которые вполне могли первоначально исходить от Соломона.
Now, if you know anything about Solomon's life, he started off so well, especially as king, desiring to be wise.
Если вы помните что-то из жизни Соломона, то он очень хорошо начал, особенно когда стал царем и пожелал мудрости. Но в конце своей жизни он был подвержен Божьему суду за те нечестивые дела, которые он делал.
So how can Solomon be so wise and yet die such a fool?
Как Соломон мог быть таким мудрым и умереть таким глупым?
Well, in the final analysis, I really don't believe Solomon died foolishly.
И в конечном счете, после размышлений, я не думаю, что Соломон умер глупцом.
We know that God had to confront him because of his sin, because he had taken many wives to himself, he had amassed silver to himself, he had gone to Egypt and acquired chariots, all of which God had forbidden them to do.
Мы знаем, что Соломон грешил, и Бог обличал его в этом. Соломон взял себе множество жен, он накопил огромное богатство, он отправился в Египет и там приобрел колесницы. Все это было запрещено Богом.
And that's why God said that he was going to judge him and judge Israel for the materialistic lifestyle that they had adopted.
И он принял материалистический образ жизни, который там был принят.
But the book of Ecclesiastes, even though we have no historical record of Solomon's repentance.
И хотя у нас нет исторических сведений о покаянии Соломона, но в книге Екклесиаста.
I believe the book of Ecclesiastes is proof that he did repent.
Я думаю, мы видим доказательства того, что он действительно покаялся.
Because Ecclesiastes is an autobiographical polemic to argue his people away or back away from their materialistic lifestyle.
И вот эта книга Екклесиаста – это такая автобиографическая полемика, направленная на то, чтобы людей побудить уклоняться от материалистического образа жизни. И Екклесиаст – это подтверждение того, что он пришел в себя.
So I don't believe that he died a foolish man.
Так что я не думаю, что он умер глупцом.
In fact, he authored the proverb in Proverbs chapter 19 and verse 27.
И в притче 19:27, который он составил.
Cease listening, my son, to discipline, and you will stray from the words of knowledge.
Здесь сказано: перестань, сын мой, слушать внушение об уклонении от изречений разума.
In other words, Solomon acknowledges in this proverb that there is a force within us that is wayward. It takes us away from God.
Здесь Соломон признает в этой притче, что у нас есть нечто, которое уводит нас от Бога.
Our spiritual success today is no guarantee of our success tomorrow.
То, что у нас сегодня есть духовный успех, это не гарантия того, что будет завтра такой же успех.
So when we cease studying and cease listening to the Word of God,
когда мы перестаем изучать Слово Божье, прислушиваться к Нему, то вот эта сила уклонения внутри нас, она побуждает нас уходить от Божьего пути. Это хорошее объяснение того, что произошло с жизнью Соломона.
Many Christians fail in retirement because they've backed out of life, they've let their guard down, they've quit trying.
Многие христиане терпят неудачи, потому что они отказываются дальше участвовать в жизни, теряют бдительность и перестают стремиться двигаться вперед. Мы должны стремиться к тому, чтобы или желать, чтобы Бог избавил нас от грехов старости.
Now, Proverbs chapter 1 and verse 1, it's very clear that Solomon is king.
В притче 1 глава, 1 стих хорошо подтверждает, что Соломон – это царь. Он царь Израиля. Соломон рассматривает все сущее с точки зрения того, что он царь Израиля. Это не просто какие-то сухие данные.
We find out in Deuteronomy 17 to assume the throne he had to copy the entire law of Moses.
И из Второзакония 17 мы знаем, что ему для этого, чтобы зайти на престол, нужно было сделать список с закона Моисея.
So he was well aware of what the law of Moses really said.
То есть он должен был хорошо знать, что сказано в законе Моисея.
So he had no excuse at all.
Так что у него нет никаких извинений. Особенно в том, что он грешил. Но мы видим также, что Соломон толкует все происходящее в жизни с библейской позиции, с позиции мудрости.
He's not a neutral observer.
То есть это не нейтральный наблюдатель.
He claims to be a fearer of Yahweh.
Он заявляет, что он боится Господа, Яхве.
Then we skip down to verse 7.
Давайте теперь перейдем к стиху 7.
It isn't the fear of the Lord in this book, but it, or the fear of God in this book, it is really the fear of the Lord.
Здесь уже не просто говорится страх Бога, но говорится страх Господа. control this.
So, in fact, I made this point before we broke for lunch.
И я упоминал об этом перед тем, как мы отправились на обед.
The stress here is upon the fear of the Lord, which is the covenant-keeping God of Israel. That's very important to note.
Здесь не говорится просто о страхе Бога, а говорится о страхе Господа под именем Яхве, лично, как он открылся Израилю.
Why is that so important?
Почему это так важно?
If you look at creation just through the natural order or natural theology, you come up with the law of the fang and the claw.
Если рассматривать творение только через естественный порядок, как натурбогословие, можно прийти к закону клыка и когтя.
It's the evolutionary view of the survival of the fittest.
Это эволюционная идея о выживании самого приспособленного.
That's the position of the secular sociologist.
Такая позиция светских социологов.
But Solomon looks at it from the standpoint of the fear of the Lord.
Но Соломон смотрит на творение с точки зрения страха Господнего.
This is the beginning of true wisdom and knowledge.
Это начало истинной мудрости и знания.
And Solomon's device is that of a proverb.
И прием Соломона – это притча.
As we've discussed before, it's a brief, pithy sentence, a vivid and striking speech, a rapidly drawn picture. It has clearly recognized purposes, that of quickening and an apprehension of the real that's distinct from the wished for, complacency accepted, to compel the reader to form a judgment on themselves, the situation or the conduct.
Притча, как мы уже говорили, это краткое содержательное предложение, яркая выразительная речь, которая быстро показывает образы, иллюстрации, четко ведет к цели для того, чтобы оживить и передать реальность, чтобы заставить читателя сформулировать суждение о себе, о ситуации или поведении.
That's one of the best ways I know in terms of defining a proverb.
Вот это один из лучших способов, как дать определение притчи.
So he draws these pedagogic truisms.
И он называет вот такие педагогические прописные истины.
He forces you to forge a connection between that truth and your life.
Она заставляет нас увидеть связь между этой истиной и жизнью.
So how does your life measure up to that truth?
И посмотреть, как ваша жизнь соответствует этой истине.
And that's consistently expressed in these proverbs.
И в этих притчах постоянно так и выражено, так и сказано.
You're forced to make a comparison and identify where you're failing or falling short.
Вам постоянно нужно сделать сравнение и выяснить, где вы терпите неудачу или у вас есть какие-то недостатки.
So what is the purpose according to the language of verses 1 through 7?
Какова же цель в соответствии с выражениями из стихов с 1 по 7?
They are for attaining or internalizing these truths.
Цель в том, чтобы достичь или усвоить вот эти истины.
The purpose is for moral acumen.
Цель в том, чтобы чтобы больше иметь сообразительности или смекалки.
So, the purpose of wisdom is to achieve what would otherwise be impossible, the ability to overcome death and live.
Цель мудрости в том, чтобы добиться того, что иначе было бы невозможно, особенно это преодолеть смерть и жить.
So, the idea behind this is that these proverbs will save you from hardship and foolish living.
То есть идея в том, что такие притчи, такие наставления спасут вас от тяжелых ситуаций.
Stupidity brings on unnecessary difficulty as well as strife.
От того, что глупость будет давать вам какую-то сложности в жизни, и борьбу и вражду.
So, by being careful and giving careful attention to these truths, that overcomes hardship.
Поэтому вы должны особенно внимание уделить мудрости, чтобы избежать глупости и вытекающей из нее всяких проблем.
For example, take your Bible and let's go over to Proverbs chapter 30.
Давайте для примера откроем притчи 30 главу.
We're interested in verses 24 through 28.
С 24 по 28 стихи.
This is a numerical proverb.
Это числовая притча, то есть притча с числами.
Solomon gives us four animals to learn from through the fear of the Lord.
Здесь Соломон приводит нам четыре животных, чтобы научиться страху Господнему.
First of all, he talks about the ant.
Сначала говорится о муравьях.
And like the ant, young people should store up these wise truths, so the moment of temptation, sex or money, or when darkness and cold comes, they are prepared.
Как муравей, молодые люди должны хранить эти мудрые истины, и в момент искушения, может быть, секс или деньги, или когда тьма и холод приходят, они будут готовы к ним.
Or like the badger who has little natural defenses runs to the rocks, then youth are to run or seek a refuge in the Lord.
Или как горная мышь, которая защищается в камнях или на скалах, так и молодежь должна искать убежище в Господе.
Or like the locust alone can do little damage, but together they can do great damage. So the idea is that don't be a loner. Have enough sense to advance together.
Или как саранча, которая в одиночку не может принести никакого заметного ущерба, но вместе они могут совершить великие дела. Также и это наставление не быть одиночкой, но найти достаточно ума, чтобы действовать совместно с другими.
Or like the lizard, it's not much from a standpoint of being a noteworthy animal, but it lives in king's palaces.
Или здесь паук в русском переводе, в других переводах ящерица, которая сама по себе не особенно выдающееся животное, но она может жить в царских чертогах.
And you and I are not much, but look where we live. Little lizards dwelling in king's palaces. That's what we are.
Но посмотрите, кто мы. Это ящерицы, живущие в царских чертогах. Вот кто мы.
So Proverbs teaches us to appreciate life.
Так,
it's God's great gift.
Притчи учат нас ценить жизнь. Это великий Божий дар.
Now, let's go back to Proverbs chapter 1 and verse 3.
Давайте вернемся к притчам, 1 глава, 3 стих.
And we talked about this a little bit already, so I'm not going to spend a long time here.
Мы немножко об этом уже говорили, поэтому сейчас я коротко повторю.
But I want to go back to the issue of living in the right way or living according to righteousness.
Сейчас мы опять будем говорить о том, что нужно учиться правосудию, то есть как жить праведной жизнью.
What does that really mean?
Что это такое на самом деле?
Righteous living is serving others rather than serving self.
Праведная жизнь – это служение другим, а не служение себе.
It is advantaging the community, even if it means denying self.
Это значит способствовать общине, даже если нужно в чем-то отказывать себе.
So when you see righteousness in the book of Proverbs, that's what you should think of.
Если вы рассматриваете праведность в книге Притчи, то надо предполагать такое объяснение.
It carries the idea of denying self for the benefit of other people.
То есть здесь мы видим отказ от себя на пользу другим людям.
But wickedness in proverb is disadvantaging the community in order to advantage yourself.
А нечестие или зло – это когда есть то, что мешает обществу для того, чтобы получить собственное преимущество.
It's like cutting in front of other people on the freeway or short tipping a server at a restaurant. It brings down society.
И подобно так бывает, когда подрезают машины на шоссе или когда толкают чужой поднос в ресторане. Это разрушает общество в целом.
So righteousness in Proverbs teaches you how to live within a community.
Праведность в притчах учит, как правильно жить в общине.
You take care of the oppressed, you take care of the weak or the less fortunate.
Надо заботиться об угнетенных, о слабых или несчастных.
Just as in the order of creation there are boundaries between the air and land and sea, then there are God-ordained boundaries within which you live as well.
Подобно тому, как в порядке творения Божьего есть границы между воздухом, землей и морем, также есть поставленные Богом границы в вашей жизни.
Proverbs teaches you freedom within form, liberty within law, lovemaking within marriage.
Притча учит свободе в порядке, свободе в рамках закона и любви в браке.
And what we have in our cultures today, and we can see this in America, is not liberty, but libertinism. Proverbs gives us form and structure to live within, and then you have society in progress.
А в Америке и в других культурах, я думаю, сегодня на самом деле распространена не свобода, а распущенность. И притчи дают нам порядок и такую структуру, в которой мы можем хорошо жить, тогда в обществе будет прогресс.
Young people think that if I throw off all restrictions, then I'm free.
Молодые люди думают, что стоит свергнуть все ограничения, и ты будешь свободен.
Proverbs teaches just the opposite.
А притчи учат противоположному.
When you throw off all restrictions, you're at the worst. You're in bondage to your own passions and lusts.
Если вы свергнете все ограничения, то получится намного хуже. Вы окажетесь в рабстве своих похотей и желаний.
When you learn God's laws, then new freedoms open up to you.
А когда вы познаете Божьи законы, тогда вам открывается новая свобода.
My wife has been a musician all of her life.
Моя жена всю жизнь была музыкантом.
She plays the piano and she plays quite well.
Она играет на пианино, довольно хорошо играет.
Now I did not inherit any musical ability at all.
Мне вообще не досталось никаких музыкальных способностей.
The only thing that I play really well is the radio.
Единственный инструмент, на котором я хорошо играю, это радио.
But I cannot play the piano, and I don't play any kind of musical instrument. But that's something that my wife does.
Ни на пианино, ни на каком другом музыкальном инструменте я не играю, но жена моя хорошо играет.
And she taught my sons and my daughters all to play the piano.
И она учила и сыновей, и дочерей наших, и они тоже все играют на пианино.
And I can remember for years in our household. Them learning music theory and learning how to play the scales.
И я помню, как это долгие годы у нас дома было. Они учили гаммы, вся эту музыкальную теорию.
Now imagine if I wanted to play the piano, but I didn't want to learn all of those rules of music, and I just sat down at the piano and started plunking on the piano.
Ну представьте, вот я бы вдруг захотел поиграть на пианино, но не захотел бы изучать все эти правила гаммы, а просто сел бы за пианино и стал бряцать по клавишам.
It would sound horrible.
Получился бы ужасный звук.
And eventually, and very quickly, I'd get tired of doing that.
И мне бы очень быстро это надоело, я бы устал от этого.
But if you're willing to discipline yourself to the laws of music and learn the scales and learn music theory.
Но если вы найдете в себе дисциплину и сможете выучить все музыкальные теории, гамму и все, что нужно для этого.
Then a brand new freedom opens up to you.
То у вас открывается новая свобода.
And I will hear my sons or daughters sitting at the piano making their own arrangements of music.
И я слышу, как мои дети, сыновья и дочери садятся за пианино и уже что-то свое играют, свою аранжировку делают.
And that's what the laws of the book of Proverbs is intended to do.
Вот для этого предназначены и законы, и правила в книге притчи.
It's supposed to give us more freedom, not less.
Это нужно для того, чтобы у нас было больше свободы, а не меньше.
There's brand new freedoms that open us up to us to be creative in our godliness.
Намного больше свободы нам открывается так, что мы можем творчески подходить к благочестию.
So you begin to see that righteous living always results in the blessing to the community.
Так что мы можем заметить, что праведность, праведная жизнь всегда приносит благословение обществу.
And then chapter 1 and verse 4 talks about knowledge and discretion to the young.
В притче 1:4 мы видим о том, что это приносит молодым смышленность.
If you went into a war as a raw recruit and you were not familiar with recognizing snipers or mines or booby traps, you would not survive one day.
Если вы окажетесь на войне как новобранец и не знаете, как можно заметить снайпера, какие бывают мины, ловушки и так далее, вы бы там не прожили, наверное, одного дня.
And that's what Proverbs is saying.
И об этом же говорят притчи.
If you take raw youth and put them out there in society where there are drugs and sex and violence without instruction, you're setting them up for slaughter.
Если взять несмышленного юношу в это общество, где полно всякого разврата, преступления, наркотиков, то вы обрекаете его на скорую смерть.
They will be eaten alive.
Их заживо там съедят.
Proverbs will take the youth in hand and take them to the red light portion of the city and show them how the whore operates.
И притчи могут взять юношу неопытного и провести его по распутным кварталам города и объяснить, что же там делают шлюхи.
It will take them into the inner council of how the wicked think.
Они могут дать наставление юноше, чтобы он понимал, о чем размышляют нечестивые.
We'll see this later on in Proverbs chapter 6 and 7.
В 6 и 7 главах притч мы позже это увидим.
Then in verses 5 and 6.
И потом 5 и 6 стихи.
It says, let the wise listen. So the book is written not only to the gullible, but also to the wise as well.
Не только написано для неопытных, но еще сказано, пусть послушает мудрый.
The Bible is shallow enough for a child to wade in, and it's deep enough for an elephant to drown in.
Библия слишком достаточно мелкая для детей, но и достаточно глубока для слонов, чтобы он утонул там.
The older and wiser can benefit from its truth.
И более опытные и мудрые могут также извлекать пользу из этой истины.
You can always add to your wisdom and your learning. The truly wise understand this.
Вы всегда можете дополнять свою мудрость и получать еще наставления. Мудрые всегда это понимают.
Now notice, the author does not assume that the son will be the gullible type. He says, let the wise listen here. And then he says in verse 8, listen, my son.
И смотрите, как здесь автор обращается к сыну. Он не обязательно считает его таким несмышленым юношей. Он еще говорит, пусть мудрый слушает. И потом в 8 стихе, слушай, сын мой.
Now this brings us to verse 7.
И теперь мы видим 7 стих.
The question came up earlier in our class, what is meant by the fear of the Lord?
И раньше у нас уже возникал вопрос, что значит страх Господень?
And as I mentioned back then, it's a compound, and you have to study the entire expression if you're going to understand it.
И здесь, как я уже говорил, это устойчивое выражение, поэтому нужно изучать это выражение целиком, чтобы понимать его смысл.
For example, if you take an English word like butterfly, it has two words that have been put together.
Можно взять для примера английское слово butterfly. Это два слова, соединенные вместе.
If you take that particular word apart, you have the word butter and the word fly.
Если разделить его на части, получится слово butter, масло, и fly, летать или муха.
If you study those individual words and their original meanings of those words, and then put them back together again, it would be a greasy kind of an insect.
Если вы изучите каждое слово по отдельности и потом постараетесь эти результаты изучения опять соединить, у вас получится какое-то маслянистое насекомое.
But you put those two particular words together and it has an entirely different meaning.
То есть вот соединение этих двух слов придает им совершенно другой смысл.
So that's why we say this expression, the fear of the Lord, must be understood as a whole.
Поэтому мы говорим, что вот такое выражение «страх Господень» нужно изучать как единое целое.
And there's three central principles that are involved here.
И здесь используются три основных принципа.
Number one, it involves objective revelation, as we talked about before.
Во-первых, здесь есть объективное откровение, мы уже говорили об этом.
Which involves the mind as well as the emotions.
То есть это включает в себя разум и эмоции.
Psalm 19, verse 9. It's a synonym for the word or the law of the Lord.
Псалом 18:10, там это используется как синоним для слова Божьего.
The fear of God is the general revelation of God built into man's conscience.
Страх Божий — это общее откровение Бога, встроенное в совесть человека.
But the fear of the Lord is God's special objective revelation.
Но страх Господень — это особое Божье откровение, объективное откровение о Господе.
So the first thing, it involves objective revelation.
Итак, первое, здесь есть объективное откровение.
The second thing it involves is the response that is that of brokenness, humility, and acceptance.
А второе, что здесь есть, реакция на это откровение, сокрушение, смирение и принятие.
We can see this in Psalm 15 and verse 33.
Можно увидеть это Псалом 14:33.
The fear of the Lord is parallel to humility.
Где мы видим, что есть параллель между страхом Господа и смирением.
And then Proverbs chapter 22 and verse 4.
Притчи 15:33. И еще мы видим притчи 22:4.
And here the fear of the Lord shows involves riches honor or rewards of riches, honor and life.
Здесь мы видим, что страх Господень дает награду, богатство, честь и жизнь. То есть Бог действительно благословляет тех, кто Его на самом деле боится. И еще одно, нужно быть в благоговении.
His truths are eternal life or eternal death.
И истины его — это вечная жизнь или вечная смерть.
Proverbs chapter 19 and verse 23.
Притча 19:23.
When this verse talks about life, it is the fullest understanding of that word. It is life. It is the full of eternal life.
Когда здесь говорится о жизни в этом стихе, то имеется в виду жизнь в наиболее полном смысле слова, имеется в виду также вечная жизнь.
So this is not counsel, take it or this is not counsel, take it or leave it. Death brought alienation from God and fear of one another in the garden.
Здесь не такой совет, который можно принимать или отвергать. Смерть принесла отчуждение от Бога и страх перед Богом в Эдемском саду.
It is really admonition that is has to do with actual life itself or death itself.
То есть здесь увещание направлено на саму жизнь и саму смерть. И мы уже упоминали раньше, что любовь и страх — это не противоположности. Поскольку я люблю Бога, то я верю Его угрозам.
Now this brings us to Proverbs chapter 1 and verse 18, or 8, excuse me.
И тогда мы доходим уже до притчи, 1 глава, 8 стих.
And here Solomon begins to address his son.
Здесь Соломон начинает говорить со своим сыном.
It's a warning against association with thieves and those who are violent.
Он обращается к сыну и предостерегает о том, чтобы не сообщаться с разбойниками и нечестивыми.
This lengthy section is an introduction to the collection of terse sayings contained in the remaining chapters of the book.
Это длинный раздел введения в собрание кратких высказываний, которые идут дальше в главах этой книги.
So the purpose of this section is to whet the appetite of the readers.
То есть здесь это цель раздела подогреть аппетит читателя.
So he'll apply his heart to his parents' wise sayings.
Чтобы он прилагал сердце к мудрым наставлениям родителей.
Solomon begins to pile up statement upon statement to demonstrate the superiority of wisdom over every other way of life.
И Соломон все больше и больше дает разных утверждений, которые показывают преимущество и превосходство мудрости над всеми другими образами жизни.
And besides warnings against crime and adultery, his statements focus on on a productive and meaningful existence.
И кроме того, что здесь есть предупреждение против преступлений и прелюбодеяния, здесь он сосредотачивает внимание на осмысленности и продуктивности бытия. И здесь у нас есть 16 подпунктов в этом разделе. Первое — это совет и забота со стороны благочестивых родителей или душепопечителей.
The Hebrew word for parent or father or mother.
Еврейские слова, которые обозначают родителей, отца или мать,
can also mean teacher or even counselor.
Могут также обозначать учителя или наставника.
The Hebrew word that's used here for son.
Еврейское слово, которое здесь используется, сын,
can also be synonymous with the idea of being a student.
Может использоваться в значении ученик или подопечный. В литературе мудрости используется такое широкое представление об отношениях ребенка и родителей.
Verse 8 says, "Hear my son, your father's instruction, and do not forsake your mother's teaching."
Здесь в 8 стихе сказано: "Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей."
So here in the first nine chapters, the term my son is used, or my sons, plural, is used quite frequently.
В первых девяти главах вот это выражение «сын мой» или во множественном «сыновья мои» достаточно часто используется.
And the word teaching there in verse 8 is renders the Hebrew word Torah, which usually is translated law.
И вот здесь слово «наставление» в этом стихе – это перевод еврейское слово «тора», которое часто переводится «закон».
So the father's instruction and the mother's teaching are the father and mother's law in that son's life.
Так что вот здесь наставление и заветы отца и матери – это закон для сына.
And parents in the ideal Jewish home taught their children God's law.
И часто в иудейских семьях родители учили детей закону Божьему.
So the term, both for law and for instruction in it, was used simultaneously.
Так что слово, которым обозначали закон, им же обозначали и наставление в законе.
Verse 9.
Девятый стих.
Indeed, they are a graceful wreath to your head and ornaments around your neck.
Здесь дальше мы читаем. Потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей.
Children who practiced their parents' teachings were promised a garland or some kind of head ornament and a neck chain.
Здесь тем детям, которые так будут делать, обещают какой-то венок, то есть украшение на голову и для шеи ожерелье.
So the idea is pretty evident here that heeding parental instruction would give them attractiveness of life and position.
Здесь ясно выражено, что прислушиваться к наставлению родителей, это даст им какую-то привлекательность, украсит их жизнь. Если внимать родительскому наставлению, то в вашей жизни будет привлекательность, в ней будет некая честь.
The way an ornament would give an attractiveness to life, or some kind of head ornament would give an attractiveness to life.
Подобно тому, как украшение или венок или еще что-то делает человека более привлекательным.
The disobedient, rebellious don't receive any ornament or head dressing, and their life is dishonorable.
А непокорные, непослушные не получают такого украшения, и их жизнь остается непривлекательной. Часто вы можете сталкиваться с подопечными, у которых на лице заметно мучение.
Reminding them that careful observance of God's word will transform their hardened disposition into a softer, sweeter, more attractive demeanor.
Можно им напоминать, что послушание Богу, часть соблюдения Божьего Слова изменит их, смягчит их, они станут более приятными и привлекательными в поведении и в жизни.
That's the critical lesson of verse 9.
Это важный урок из 9 стиха.
Observing wisdom's instruction helps them to see that there's going to be certain benefits to obedience.
Важно обратить внимание подопечных, что послушание наставлением библейским Божьей мудрости принесет им явную пользу в жизни.
Now in verses 10 through 19 there is a warning about association with ungodly people.
В стихах с 10 по 19 есть предостережение против общения с нечестивыми.
And we can see this in verse 10. My son, if sinners entice you, do not consent.
В 10 стихе мы читаем: «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся».
Verse 11 says, if they say, come with us, let us lie down and wait for blood, let us ambush the innocent without cause.
В 11 стихе сказано: если будут говорить, иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины.
Let us swallow them alive like Sheol, even whole as those who go down to the pit.
Живых проглотим их, как преисподние, и целых, как нисходящих в могилу.
We shall find all kinds of precious wealth. We shall fill our houses with spoil. Throw in your lot with us. We shall all have one purse.
Наберем всякого драгоценного имущества, заполним дома наши добычей.
So the appeal of the wicked seems so attractive initially.
И жребий твой ты будешь бросать вместе с нами, склад один будет у всех нас. То есть очень привлекательные вот эти призывы нечестивых.
That appeal is presented in its full scope.
И вот здесь на всю катушку, то есть в полной мере показано, к чему же призывают эти нечестивые.
A foolish person is dazzled by the prospects of acquiring wealth easily and being gratified quickly by the immediate.
Глупый человек легко будет ослеплен перспективами скорой наживы и того, что это быстро принесет ему какую-то выгоду. Но мудрый человек смотрит на последствия такого греха и такой глупости.
The wise are not easily led astray. They know how to resist those who use immediate gratification.
Мудрых не так легко ввести в заблуждение. Они знают, как противостоять тем, кто предлагает им быстрый успех или быстрое удовольствие.
This is excellent instruction for a counselee who is about to do something foolish.
Это замечательное наставление для подопечных, которые готовы или собираются сделать что-то глупое. И особенно это связано с тем, что они прислушаются к советам этого мира.
At the very beginning of the book of Proverbs, we have warnings against not following ungodly or worldly advice and associations.
С самого начала в книге Притчи мы видим предостережение не следовать наставлениям или советам нечестивого мира.
You can see the warning in verse 10.
Можно увидеть в 10 стихе такое ясное предостережение.
The pressure appears can be strong, especially on young people.
Особенно сильно молодые люди могут испытывать такое давление сверстников. Они должны избегать таких приглашений к нечестивым поступкам от людей, которые приглашают их поучаствовать в краже и в убийстве.
It's amazing how young people or youth and foolishness are so commonly associated in the book of Proverbs.
Интересно, что в книге Притч так часто стоят наравне юность и глупость.
Now there are a lot of older people who are very foolish too.
Конечно, и люди постарше тоже бывают многие глупыми.
But youth are especially given to foolishness.
Но молодость это особое время глупости.
And they are especially susceptible to the advice or the encouragement of wicked men and women.
Молодежь особенно подвержена какому-то примеру или наставлению от нечестивых.
Now the lives of sociopaths may seem appealing, but their lack of sense of moral responsibility or conscience will destroy the innocent.
Жизнь таких преступников может казаться привлекательной, но то, что у них нет нравственной ответственности и совести, быстро приведет их к гибели.
In verses 11 through 14, then we have the appeal of the wicked.
С 11 по 14 стихи мы видим призыв.
They talk about let us lay in wait for blood.
Как эти нечестивые используют примеры из дикой природы.
It's clear these so-called friends have murderous intentions.
Здесь они говорят, сделаем засаду, то есть ясно, что они о западне говорят для убийства.
So in order to get their money, these thieves are willing to take the lives of other people.
То есть они хотят наживаться, лишая других людей жизни.
They wish to devour them like the grave or the pit. Or to swallow, that swallow the dead.
Они готовы проглотить других людей, как могила. То есть здесь просто идет речь о преисподней, как о могиле.
That is another analogy that Solomon is fond of using in the book of Proverbs.
Вот здесь сравнение, которое Соломон часто использует в книге Притч.
The grave, he says, has an appetite. It keeps swallowing more and more people. As if its appetite is never satisfied.
Могила сравнивается с таким ненасытным каким-то зверем, которое все время глотает и глотает людей, не может никогда насытиться.
It has an unsatiable appetite. The more that it swallows, the more it wants to swallow.
ненасытимая могила, которая чем больше проглатывает, тем больше она хочет еще проглатывать. Итак, вот эти злые, нечестивые друзья молодежи приглашают юношу присоединиться к ним. И они предлагают разделить вместе добычу. И жизнь очень мало у них ценится, это что-то пустое. И главное, что для них важно, это удовлетворить собственные желания. И после этого стихи с 15 по 19.
And this is very important to point out to foolish counselees or to youth.
Очень важно это указывать для неопытных и глупых, особенно для молодых.
This describes the final destiny of the ungodly.
Здесь записана участь нечестивых.
Counselees like the son must not get involved with such people.
Подопечные, как и этот сын, не должны связываться с такими людьми. Даже не должны стоять на их пути. Если они только пойдут этим путем, то скоро уже безвозвратно будут стоять на пути, полном преступления и кровопролития. И мне нравится иллюстрация из 11 стиха.
He says, but they lie in what or no, it's verse 17. It's verse 17.
Нет, не из 11, из 17 стиха.
Indeed, it is useless to spread the net in the eyes of any bird.
В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть.
Little birds are smart enough to avoid a net. That they see spread out to catch them.
Маленькие птицы достаточно умные, чтобы не попасть в сеть, когда они видят, куда эту сеть поставили.
And essentially he's saying, those who follow the path of wickedness are more stupid than these birds.
И по сути здесь сказано, кто идет путем нечестия, они глупее таких маленьких птиц.
Because not only do they set the trap, but they themselves get caught in their own trap.
Потому что не только они сами ставят сети, но они сами и попадают в эти же самые сети.
In other words, these people who take this course of action in their life are dumber than little birds who have very small brains.
То есть вот эти нечестивые, которые так живут, они тупее маленькой птички, у которой мозг-то всего лишь вот такой малюсенький.
And they get themselves caught up in the very trap that they lay for other people.
И они попадают сами в ту самую засаду, которую поставили для других.
So they lie in wait to shed other people's blood, but they themselves are caught in their own trap.
Они подстраивают засаду, чтобы сделать это для других людей, но сами в эту засаду попадают.
And this is a great lesson for counselees who want to flirt with sin. It's called the boomerang effect.
Это хорошее наставление для подопечных, которые пытаются заигрывать с грехом. Можно назвать это эффектом бумеранга.
And the humor of this boomerang result is evident in the dishonest gain that cannot be enjoyed. Thieves steal money, but then it takes their lives. Crime doesn't pay. God designed it that way.
И можно увидеть здесь такую иронию, что а человек, который нечестно наживается, он не может потом использовать результаты своей жизни. Воры крадут деньги, но деньги забирают жизнь у этих воров. Преступление невыгодно. Бог предназначил, чтобы так и
получалось.
Бог так и устроил жизнь, чтобы если вы делаете зло, то в конечном счете это зло вернулось к вам и стукнуло вас прямо по голове.
That is very important principle of wisdom.
Это очень важный принцип мудрости.
If you intend evil towards other people, eventually evil will come back on you.
Если вы замышляете другим людям зло, в конечном счете зло постигнет вас.